А с хрена ты такой в 26 умный, как бы, да?
Придерживались такой политики офлайн-романтики.
Вы прямо инфо-цыгане с точки зрения юнит-экономики.
Угу. Твари, что ж они там придумали?
А, нет, не очень-то и хотелось.
Господи, они вообще какую-то чушню рассказывают, так не делают уже полтора года.
Вышел в эфир, что-то поговорил, и потом поехал уже на Мерседесе.
Привет-привет-привет. Это я, Александр Долгов, и мой замечательный подкаст True Business Story. Сегодня мой гость – операционный директор компании Setters Education Владислав Перегорода. Setters Education – это современная платформа, которая обучает диджитал-маркетологов и всех ребят, связанных с маркетингом, этому замечательному маркетингу. Клевые, классные ребята. Впереди нас ждет чудесный выпуск. Кто не знает, Setters – это топ-5 лучших в России по версии Tagline коммуникационных и диджитал-агентств. Чрезвычайно интересный выпуск о маркетинге. Приготовились слушать и поехали. Мы уже общались с ребятами с маркетинга, но без этих парней, наверное, не было бы моего выпуска. Я хотел их позвать с самого начала. Я знаю ребят достаточно давно, слежу за ними. И для меня это одна из студий номер один в сегменте Digital. Как они себя называют, коммуникационное агентство. Это ребята из Setters. У них есть огромное направление, которое они запустили. Это Setters Education. Я прекрасно помню тот вечерний разговор с Женей Давыдовым, когда мы сидели. Он был в Новосибирске и говорил о том, что следит за динамикой развития скиллбокса, сильно удивляется их цифрам, маржинальности, активно растущему рынку. И, наверное, пора запускать свое такое. Это была, по-моему, или осень, или зима 2018 года. Что-то где-то вот там мы с ним разговаривали. Он говорил, что у нас очень много офлайн коммуникаций, а теперь у нас должны появиться коммуникации онлайн. И вот мы поговорили сегодня с Владиславом, и Владислав рассказал о том, что у него сейчас обучилось 45 тысяч студентов, если мне память не изменяет, в этом выпуске колоссальная цифра. Ребята очень круто учат. И для меня вот эта история о Setters Education, в первую очередь история о том, что могут ли люди, которые классно разбираются в диджитал, учить других диджитал. Вопрос очень хороший. Как они себя чувствуют, как они себя позиционируют на рынке, как они себя воспринимают, для меня было это большим откровением. Во-первых, ключевая цифра, которую мы здесь узнали, за счет чего клевые маркетологи привлекают дешево трафик. И из тех, с кем я общался, маленький спойлер, у них самая дешевая цена привлеченного клиента. Какая? Разумеется, узнаете в этом выпуске. Поэтому True Business Stories. Погнали.
Тогда, Влад, давай самый такой первый интересный вопрос. А как ты думаешь, и твое мнение, почему выпуск с тобой будет самым крутым? Что мы здесь сегодня узнаем о рынке онлайн-образования России, особенно маркетинга, чего бы не узнали у никого? Что самого крутого ты нам сегодня расскажешь?
Слушай, ну, наверное, элементарно поговорим о креативной штуке, потому что Setters и Setters Education славятся в первую очередь такими, знаешь, креативными решениями, креативными концепциями, нестандартными вообще подходами и заходами на рынок. Ты, наверное, наблюдаешь за нами, и там слушатели, которые наблюдают за нами, знают, что мы там делали, например, конференцию коллеги, которая вообще не похожа на стандартные образовательные какие-то, да, конференции, когда они наполнены юмором, крутыми вставками. Мы старались сделать, да, там, чтобы 6 часов не были унылым прослушиванием лекций спикеров. Поэтому, наверное, поговорим о нестандарте сегодня и не формате вот таком, в общем понимании.
Слушай, да, хорошо. Я испытываю безумное уважение к ребятам. Лично знаком с Женей, мы с ним периодически общаемся. Мы сейчас говорим о Жене Давыдову. Я всегда его привожу в пример. Я помню, у нас с ним состоялся такой прикольный диалог. Мы с ним были вместе на конференции L'Oréal, и в перерывах мы с ним выступали на одной сцене, у нас с ним был баттл, как бы, да, вот это вот. Мы обсуждали дорогой московский маркетинг, как бы, да, и нормальный профессиональный региональный SMM, как бы, да. Стоит ли за это платить? И вот там каждый накидывал свои идеи, и мы с ним как бы, был такой баттл достаточно забавный. И после этого мы с ним общались, и я что-то говорю: Жень, ну вот там так и так, так-то строите процессы. И я говорю: ну вот видишь, ты же, наверное, как и я, вот там, когда тебе стало больше 30, там, ты пересмотрел отношение к бизнесу, вот что-то еще там, ну вот что-то ему говорю. Он такой: да ко мне 26. Я говорю: а с хрена ты такой в 26 умный, как бы, да? Вот, и испытываю к нему уважение по той компании, которую он построил. И вот мы как-то с ним общались. Я, разумеется, смотрел платно. Никаких промокодов мне Женя почему-то не дал. А из первых коллег в интернетах, и вторых, понравилось?
Почему ты... Первые коллеги, которые в офлайне были, да, ты приходил?
Они были в трансляцию, я смотрел трансляцию.
А, ну, трансляцию, окей.
Я смотрел трансляцию первых коллег на большом телевизоре у себя дома и смотрел трансляцию вторых коллег. Мне лично первые почему-то понравились больше, и пользы я от них получил больше, лично я, да, то есть, видимо, я там менее в креативной составляющей нахожусь. Но... А также у меня состоялся очень интересный разговор с Женей, да, но он был, правда, там двухгодичный примерно давности, мы с ним сидели, он приезжал в Новосибирск, мы с ним сидели ужины, и он говорил о том, что слежу за ребятами со скиллбокса, мы с ними плотно общаемся, ядрить у них выручки с онлайн-образования. И я, говорит, смотрю на свой бизнес и смотрю о том, что мы растем в услугах в диджитале, как Setters, да, но что-то в прибыли не очень растем, а запускаем свои инфокурсы с Сашей, как бы, да, ездим, собираем стадионы, и как бы получаем офигенную маржу прямо сейчас. И, собственно, по факту, все, что касается денег в Setters, они как бы реинвестируются, бизнес растет. А все, что касается моего личного дохода, это онлайн-образование. И он тогда говорил, вот мы готовимся к выходу Setters Education на рынок. И ждем от этого стабильно работающий бизнес, хотим... И вот я не могу вспомнить, какую цифру он говорил, что-то в вилке там оборота от 10 там, до 20 миллионов рублей в месяц. Давай сейчас говорим по деньги. Вот Setters Education, что сейчас? Это сколько учеников, какие обороты, насколько это соответствует тому бизнес-плану, с которого вы запустились и что получилось, да? Вот давай несколько таких цифр и слов о бизнесе.
Смотри, понял, Саш, смотри, хочу сделать один шаг назад, да, к твоей предыстории. Тот разговор, который у вас состоялся с Женей, вот ты правильно, наверное, сказал, что он состоялся там 1.5-2 года назад, да, там в Новосибирске где-то. И действительно очень многое поменялось. Setters Education тогда и Setters Education сейчас – это две абсолютно разные вещи, потому что тогда мы работали исключительно в офлайне. Мы, знаешь, придерживались такой политики офлайн-романтики, что мы не про вот этот вот выход в интернет и так далее и тому подобное. И мы, правда, на этом рубили свою аудиторию. Ну, можно это так сказать, да? У нас были большие wait-листы на посещение наших курсов. Мы делали солд-ауты без старта продаж на наши продукты, но мы были ограничены рамками лекториев, да, наполняемости, мы были ограничены географическими рамками, потому что наши офлайн-курсы, именно исключительно наши, которые проводил Setters Education, они проходили только в Москве и в Санкт-Петербурге, что, соответственно, затрудняло возможность людям приехать из других регионов, потому что это дополнительная денежка, да, для того, чтобы посетить наши мероприятия. Да, наши спикеры ездили с лекциями по всей России, но это лекции, которые проводились совместно с региональными организаторами, которые нас туда приглашали на гастроли.
Вот, кстати, ребята, это... которые организовывают мне запись подкаста, это те самые организаторы, которые привозили Setters Новосибирск.
Да, я увидел Зерно Эдженси. Ребят, привет. Очень по вам скучаем. Вот, ну и, соответственно, что если это говорить про денежку, действительно, тогда не давали эти рамки выйти за рамки оборота там в 3-5 миллионов в месяц, да, потому что мы были ограничены наполнением наших лекториев, количеством студентов, которые мы можем привлечь. Ну и, собственно говоря, время шло, рынок менялся, с ним менялись и мы, и в конце 2019-го мы запустили наш онлайн, выстрелили в онлайн с 4 онлайн-курсами асинхронными, это были просто лекции, без домашних заданий, просто с входным тестированием, без сопровождения спикерами. Это был, знаешь, такой первый шажок, мы достаточно неосознанно шли туда, думали, ну вот, надо начинать, что-то получится, что-то попробуем, но основной вектор все равно был на масштабирование офлайна. Мы собирались делать больше офлайн программ, у нас были грандиозные планы на 2020, а в марте, ну, случилось то, что случилось, и мы тогда подумали, что как же хорошо, что мы успели запустить онлайн и срочно, обморочно перепрофилировались в онлайн-направление, стали усилять наши онлайн-программами, дополняя их потоковыми курсами с фидбэком спикеров, дополнили различными форматами, это и зум-колы, общение с студентами, и сильно усилили работу в комьюнити со студентами, ну, что, соответственно, возвращаясь к твоему основному вопросу, что позволило сильно масштабировать и выручку, и наши финпланы. Собственно говоря, сейчас есть какие-то NDA, штуки, про которые я не могу говорить именно конкретно по суммам, но могу сказать так, что мы очень сильно приблизились к тем планам, о которых говорил Женя, поставленные на ближайшее время, на, вот, на 10-20 миллионов оборотов в месяц.
Ну, в этой вилке вы находитесь, правильно понимаю сейчас?
Да, 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 стремимся к этому.
Может быть, количество учеников, которые у вас учатся, сколько заходит на программу?
Да, кстати, да, спасибо большое за уточнение. Смотри, на данный момент мы вот подбивали там цифры за прошлый год, когда готовили, да, итоговый итоговый отчет. За 2020 год с нами обучилось, с нашими продуктами соприкоснулось в общей сложности более 45 тысяч там студентов. Это и конференция коллегий, и Digital Pack, и наши асинхронные продукты. То есть в общей сложности у нас вот такая вот уже база именно студентов, которые касались нашими продуктами. Но тут важно понимать, что у нас есть еще история с тем, кто проходит потоковые курсы, это выполняет домашние задания, да, общается со спикерами, защищает какую-то свою дипломную работу, и те, которые просто слушают лекции. Мы выдаем два вида разных сертификатов. Вот таких вот ребят, которые полностью прям учились, выполняли домашние задания, слушали лекции, их за 2020 год, ну вот сейчас у меня перед глазами, конечно, нет информации, но их явно больше 1200 человек, вот именно те, которые прошли наши потоки. В среднем ежемесячно с нами, вот на наши потоки, мы очень сильно расширяем группы. Сейчас один курс, если раньше мы набирали по 30-40 человек на один поток какого-либо курса, то сейчас у нас есть курсы, которые набирают по 90, по 80 человек на один поток. Ну, то есть, соответственно, за месяц можно прикинуть, что у нас проходит где-то по 300-350 человек на наших образовательных продуктах.
А вот из того, что ты говорил, да, если говорить именно по асинхронному обучению, да, то есть я правильно понимаю, что есть записанный блок курсов, и человек подсоединяется к нему тогда, когда он хочет, да?
Абсолютно верно, да.
А есть еще у вас программы, которые стартуют с определенного времени, да?
Да, все так, у нас есть потоковые дисциплины, вот они стартуют в определенный заложенный срок. Безусловно, ты, когда закончится этот поток, ты можешь купить просто запись лекции, у нас есть такая опция, да, и просмотреть любое удобное для тебя время. Но мы топим за то, что если вы хотите более эффективно, да, получить знания, то присоединяйтесь именно в определенные даты, потому что все лекции сопровождаются домашними заданиями, какими-то дополнительными обсуждениями, фидбэком от спикеров и так далее. Ну и, естественно, профит с этого в разы больше.
Ну, давай мой любимый вопрос, чтобы здесь разобраться, почему инфообразование — это хорошо и интересно, онлайн-образование — хорошо и интересно, да? Какова маржа? Ну, тут, вы знаешь, там вопрос маржи, я в общем спрашиваю, да? Ключевое, что мне интересно, это так называемые там CPA или CPO, да, вот, ну это для тех, кто еще не слушал курсы по маркетингу, да, приблизим, да, это или там CPS, как там разные формулировки, я сам не очень понимаю, в какую там корректно, когда правильно использовать, да, для слушателей, которые нас сейчас слушают, объясню, да, какова стоимость привлечения одного платного участника, да, может быть, корректнее, давай назовем это в процентах от стоимости курса. Мне каждый из рынка говорит это, да, когда ты расскажешь, я поделюсь, как по рынку происходит, да, вот сколько у вас вы тратите на трафик? Насколько вам креатив ваш помогает? Давай об этом поговорим.
Слушай, ну тут хороший вопрос. Тут на него однозначно точно не ответишь, потому что все зависит и
что,
от
сферы. Что, не считаете, что ли?
Нет, мы считаем. Я говорю, просто однозначно это нельзя сказать, потому что зависит от продукта, который ты реализовываешь. Ну, например, на курсах по дизайну стоимость за лид будет абсолютно другая. Там, например, если ты продаешь курс по софт-скиллам какой-то. Ну, потому что дизайн — это профессия, которую ты можешь взять, собственно говоря, у многих в головах. Ну что, я обучился на дизайнера, я могу сесть и работать дизайнером. На курсах по софт-скиллах стоимость за лид будет абсолютно другая. В процентном соотношении, тут я, конечно, залезу не в свою вотчину, у нас для этого целый маркетинговый отдел сидит со своими маркетологами-аналитиками, но в процентном соотношении в среднем это, наверное, от стоимости курса за один лид. Ну, опять-таки, что мы говорим? Просто один лид, который соприкоснулся с нами? Или
нет,
сделка, да?
Сделки.
Хорошо. За одну сделку от стоимости курса, ну, это, наверное, в среднем, если среднюю температуру по больнице, около 1,075%. Вот так, наверное.
Ты сейчас говоришь про лид или про прям стоимость привлеченного в сделку, да?
Прям про сделку сейчас говорю.
Ну, то есть, грубо говоря, вот давай так, мы сейчас говорим, что это за курс стоимостью 30 тысяч рублей, это один, соответственно, это 300 рублей стоит такой, кто купил. Я правильно тебя понял?
Нет, я про другую. Я говорю среднюю температуру по больнице, у нас средний чек несколько побольше. Ну, давай скажем так, среднее привлечение одну покупку, да, она будет стоить где-то 1200-1500 рублей.
А, средний чек у вас выше. Слушай, а я не увидел у вас дорогих курсов, а за счет чего? Может, я не так смотрел? Я смотрел везде 29, там, 39, 59, как бы, да, там, что-то короткое, дешевое есть, там, 5-7 тысяч рублей. А что дорогое у вас?
Смотри, у нас сейчас как раз была дорогая линейка офлайна, она у нас всегда была дорогая, и курсы, которые стоили и по 72, и по 78 тысяч рублей, да, и, собственно говоря, сейчас у нас планируется, позволяет, собственно говоря, карантинные меры вернуть офлайн-дисциплины, и мы планируем к выходу во втором квартале новые онлайн-дисциплины, которые будут стоить прям, ну, реально подороже, которые в среднем поднимут чек. Но средний наш там чек — это 40-43 тысячи рублей за продукт. Это если взять средний чек такой.
Давай так, мое мнение по этому поводу, да, вы прямо инфо-цыгане с точки зрения юнит-экономики, потому что вот у ребят, которые работают с подписной базой, делают так называемое модное слово, сейчас есть продюсирование и запуски, да, у них плюс-минус такие же цифры, когда они работают с лояльной аудиторией. А у компаний, которые лупят, ну, как бы массовые продукты, массовые проекты, у них стоимость приближается к 30% в сделке. Ну, чтобы ты понимал, да, то есть они говорят, вот, ну, где вот там классический литген, огромная воронка и так далее, они говорят, что вот платящий клиент, да, он дорого стоит, как бы, да, то есть, и вот об этом говорит Синергия, об этом говорили ребята с Q-маркетинга, да, то есть у них все правильно, ты говоришь, зависит от программы, и так далее, да, но в целом они говорят о том, что основная затратная часть образовательных проектов – это привлечение клиентов, вот, но значит, соответственно, мы можем со всеми слушателями сделать вывод, если ты креативное агентство, ты можешь делать это очень дешево и, судя по всему, делать очень круто. Кого ты считаешь своим конкурентом? Вот, на кого вы смотрите? И смотри, мне очень важно понять, я очень много общаюсь по инфообразованию сейчас, да, и сразу многие ребята говорят, что мы в Россию не смотрим, смотрим на Запад. Очень многие так говорят, да. Ну, для меня любопытно, ну, то есть, как бы, вот, и поэтому сразу могу сказать, да, то есть, кого смотрите в России и смотрите ли кого-то на Западе? Ну, Запад, условно, понятие, да, не русскоговорящий курс.
Смотри, я вообще, в принципе, не очень люблю слово конкуренты, потому что мы общаемся с ребятами, которые присутствуют на рынке. Мы вообще сейчас просто перешли в тот период, когда мы очень сильно коллабимся с другими ребятами на рынке. У нас там, например, были несколько лет назад и Intensive Smets. Сейчас мы активно там делаем коллабы с Presium Education, выпускаем курсы с B-Smart. Поэтому сложно их назвать конкурентами. Это, скорее всего, знаешь, такие партнеры, которые присутствуют на рынке. Мы наблюдаем и за Presium, и за B-Smart, и за Skillbox, конечно же, наблюдаем, и за Geekbrains. Смотрим, что у ребят нового выходит, какие они там методики используют. Но это все, знаешь, не с позиции такой, типа, твари, что ж они там придумали, как бы нам их переплюнуть, а всегда с позиции, ух ты, прикольно, ребята придумали, как это можно у себя что-то докрутить, что можно предложить нового, чем можно усовершенствовать, кому можно предложить, да, там, заколлабиться, например, сделать еще какой-то крутой продукт, потому что мы, со своей стороны, в какой-то момент уперлись, знаешь, вот в такую нишу того, что мы ограничены рамками наших специалистов, потому что всегда у Setters Education спикеры — это специалисты агентства Setters, действующие топ-менеджеры, просто спецы какие-то. Мы ограничены их рамками, соответственно, ограничены сферами, в которых можем выступать. Ну, именно таким же образом появились, например, тот же самый продукт с B-Smart, да, про публичные выступления. Точно так же мы пришли к ребятам из Presium за коллаборационным продуктом по разработке презентаций. Вот.
А все же, какие компании?
Ну,
то есть, ну, назови просто вот.
B-Smart, Presium. Я озвучил. Да. B-Smart, Presium, Geekbrains, Skillbox, все лидеры рынка, мы на них тоже смотрим. У нас нету такого, что, знаешь что, вот мы смотрим только на трех, мы анализируем все. И при разработке дисциплины прям смотрим все. Например, когда мы готовились к конференции коллеги, да, и делали там каст-деф рынка, смотрели, кто что делал, что как, мы даже зашли и смотрели геймерские конференции и посмотрели какие-то у них приколюхи, которые были реализованы, думаем, о, прикольно, нужно такое к нам. То есть вообще такой 360 view на весь рынок.
Я понял, а Запад?
Слушай, не могу сказать, что мы сильно там смотрим на Запад и за кем-то наблюдаем, да? Ну вот, по крайней мере, про себя могу сказать сейчас, как за операционную сторону. Маркетологи и продуктологи, скорее всего, смотрят, но мы там, например, всегда смотрим, что там делают наши ребята на Украине, что делает банда у себя, какие-то, даже их агентские штуки, да, их какие-то мероприятия мы привносим себе. Смотрим всегда за Oh My Look, что они делают. Вот Лера Бородина крутой курс запустила, мы сейчас активно тоже смотрим, что там, как у нее сделано.
Исторические, да?
Ну, да, во-первых, да, это друзья компании, мы всегда еще и смотрим за друзьями. Поэтому вот так. Ну и всегда мы смотрим на западный рынок именно с точки зрения, какие спикеры там есть, какие они там у себя используют штуки крутые, да, в постановке своих выступлений, в своих образовательных программах. Вот так мы, например, придумали, что круто Пабло Роша привезти в Россию, что мы сделали в прошлом году.
Вот смотри, отсюда мой следующий вопрос, когда ты говоришь, что ребята, которые выступают внутренние там топ-менеджмент, руководители, для меня технология обучения человека – это там тоже технология, да? То есть есть классические педагогические университеты, институты в Российской Федерации, которые учат учить, да? То есть вот они 5 лет учат учить, да? Кто научил вас учить учить? Как вы поняли, что вы имеете право учить, и кто вам это дал, как бы, как вы понимаете, что вот этот человек, он умеет учить, не только делать руками, но и учить, потому что знать технологию, уметь передавать технологию — это две разных технологии.
Безусловно. Вопрос классный, тоже давай чуть-чуть к истокам, чтобы было понятнее, к чему мы пришли сейчас. Изначально спикерами были сооснователи агентства Саша, Женя и Алина. И почему возникла такая потребность, собственно, с чего возник Setters Education? На заре мы поняли, когда развивалось агентство, мы поняли, что специалистов в диджитал очень сильно не хватает. А еще больше не хватает крутых специалистов в диджитал, которые что-то умеют. Поэтому нам было проще начать что-то рассказывать, делиться своими навыками с аудиторией, и потом хантить себе же лучших студентов. Ну, собственно говоря, искать себе кадры, которые будут у нас на тебя работать. А чем дальше мы развивались, мы понимали, что спикером может стать топ-менеджер агентства, но не любой топ-менеджер может преподавать, правильно ты сказал, учить. Именно поэтому появился у нас методологический отдел. Это ребята, которые в свое время работали даже в тех же самых пресловутых университетах, про которые ты говорил, которые 5 лет учат учить. Но все они супермолодые, супермобильные, они делятся навыками по публичному выступлению. Появилась методология проработки программ, как правильно выстраивать, как правильно доносить мысли. Плюс наши спикеры активно учатся у коучей по публичке выступления, по правильности построения лекции, по удержанию внимания аудитории. Всегда находятся, знаешь, в самотаком познании, учатся, какие там инструменты лучше применять, чтобы там держать фокус, как лучше донести информацию и так далее. И сейчас у нас вообще подготовка запуска нового спикера, например, на рынок, да, вывода в продукт, проходит несколько ступеней. Это первая — разработка презентации совместно с продуктологом-методистом. Потом это целая серия краш-тестов, на которых мы краш-тестим его выступление, как он подает информацию, чего не хватает, на что сделать усиление, как визуально это правильно подать в его презентации. И только потом, после того, как он прошел 3 внутренних краш-теста, он выходит и читает свою первую лекцию. Потом мы собираем фидбэк студентов и дальше прорабатываем всю эту историю.
Слушай, давай вот копнем, если в курсе, что ты говоришь об очень правильных вещах. Говорил, что воды не будет, но пока сказал очень много общих фраз. Мне хочется копнуть чуть больше конкретики, ну, чтобы там было чуть глубже, понятнее, да? Вот, давай в формате. Мы думали, что вот так, а на самом деле оказалось. Ну, вот что в таком формате, да? Вот если мы говорим о классическом подготовке спикера к публичным выступлениям, да? Где самые большие корректировки проходят в программах? Что обычно, в чем люди фундаментально ошибаются? А что там онлайн не съедает? А как надо подойти по-другому? Что важно? Что бы ты назвал таких 2-3 откровения, которых, допустим, ты сам узнал, как вот на самом деле, да, или типичные ошибки какие-то вот именно в подготовке.
Окей, крутая модель. Мы думали так, а получилось не так. Мы думали, что любой сотрудник может быть спикером. Вот просто, если он крутой специалист, он может преподавать. Это не так, потому что человек может не уметь вести себя на людях, не уметь донести свою мысль даже посредством своего языка элементарно. Мы думали, что любой специалист может собрать презентацию. Это не так, потому что он не знает, как структурно собрать все мысли, которые у него есть в голове, и изложить их в своей презентации. В каком порядке, что зачем должно идти, где должны быть акценты, где должны быть приведены примеры какие-то, да, которые будут показаны, где должны быть расставлены какие-то интерактивы с аудиторией, потому что многие не понимают, что в интерактивах и в рубрике типа «Вопрос-ответ» кроется, собственно говоря, основное зерно обучающего процесса, потому что мы все, человек, все прорабатывает на своей практике, да, а вот эти интерактивы позволяют, собственно говоря, внедриться вот в эту и получить эту практику после того, как ты слушал там, допустим, 40 минут теории. Вот так, наверное, если коротко про вот эти вещи.
Ну, допустим, а время курса какое оптимальное? Вот как ты считаешь? Как вы определили? Какой был, какой стал?
Для каждого продукта у нас нет оптимального времени курса.
Нет, время занятия. Вот сколько человек должен посмотреть занятия? Это 40 минут
в среднем,
или все-таки больше?
Да, смотри, нет, поделюсь. Да, тут хороший вопрос, тоже поделюсь. Изначально мы думали, что, типа, можно поставить лекцию на 3,5 часа, и все будет окей, да? Без перерыва прям народ сидит. Опять-таки, методом собственных проб и ошибок. На офлайне 3,5 часа в офлайне тяжко дается, да? Людям нужны перерывы, у людей теряется фокус внимания. Простой лайфхак. Каждые 45 минут у человека теряется вектор внимания. Поэтому после каждых 45-минутных теоретических материалов нужно делать либо паузу, либо вводить какой-то интерактив, когда все студенты начинают в нем быть задействованы, участвовать, давать ответы, что-то делать своей головой. Это возвращает человека на нужную колею. В онлайне ситуация чуть-чуть посложнее, да, это, наверное, где-то около спустя 30-35 минут теряется вектор внимания, поэтому всегда нужно делать какую-то паузу. Паузу на вопрос-ответ с аудиторией, на коммуникацию с аудиторией, на какой-то типа интерактив. Ребята, вот сейчас ответьте на вопрос, как в вашей жизни было, да? Таким образом, мы получается держать фокус внимания. На примере конференции коллеги мы очень рисковали, да, когда делали 6,5-часовую конференцию в онлайне. Ну, правда, это был большой риск, потому что мы прекрасно понимали, что через 2 часа люди пойдут заниматься своими делами и не вернутся к нам, пойдут потом когда-то смотреть записи и так далее. Поэтому основной целью было сделать короткие выступления и разбавить их какими-то приколюшками, смешнявками, сменой кадра, сменой персонажа. Таким образом, поделюсь цифрами, нам удалось удержать всю аудиторию, средний просмотр, как в начале конференции, так и спустя 6 часов в финале конференции.
А вы заявляли по коллегам, что хотите привлечь около 7 тысяч слушателей публично, как бы, да? Я потом не нашел статистику, а сколько в итоге было?
Слушай, смотри, 7 тысяч мы не привлекли по коллегам. У нас смотрело нас именно в момент речи, в прямой трансляции, 2,5-3 тысячи человек.
А досмотрело
потом? Ну и потом у нас... Я не помню, честно говоря, не могу сказать, но тоже около еще потом дошло еще больше 1000 человек, по-моему.
А сейчас он продается?
Сейчас можно, да. Сейчас можно посмотреть, купить запись, да.
Теперь у меня ключевой вопрос, который я задаю каждому участнику рынка. А почему я думаю, что через какой-то момент продукт может становиться бесплатным? А какой срок жизни у ваших знаний, срок годности, если быть конкретным? Потому что в диджитале он имеет явное ограничение во времени. Конечно, мне очень интересно, хочется послушать, почитать о Гилви или еще что-то, да, с классными рекламными постерами, которые они приводили. Но актуальность этого right now, она, ну, не очень большая, при всем уважении к метрам там какой-то рекламы, да. И вот именно в диджитале продукт вот такой, даже что касается hard skills, каких-то применимых вещей, да, мне кажется, у них все равно есть ограниченный срок жизни инструментами, моделями, подходами. Вот из последнего я вдруг увидел, что все дизайнеры начали работать в фигме. Я, как бы находясь внутри в рынка, да, вдруг пропустил момент, когда все перешли на фигму, да. То есть до этого все что-то там фотошопили, я условно говорю, иллюстраторили, как бы, да, как-то делали. А теперь вдруг все в фигме, да, я такой, ребят, писал тут недавно своему знакомому, Костя Зимин, это Йоби да Йоби, он там соучредитель и главный маркетолог, он тоже показывает фигму, что он что-то верстает, я говорю, Костян, а когда все в фигму перешли, он такой, о, слушай, реально, как бы, мы сейчас прототип сайта делаем в фигме, пресса делаем в фигме,
почему-то... И мы да. Делаем прототипы сайта в фигме, да.
Да, и он говорит, слушай, я что-то тоже вспышку пропустил, но, судя по всему, говорит, теперь все здесь, соответственно, просто стал удобный инструмент появился, да, там. И он, на самом деле, просто сильно поменял подходы, да, там, с точки зрения обсуждения, создания и так далее. Вот. Ну, давай вернемся к моему вопросу. Какой срок годности у знаний?
Смотри, срок годности продукта, опять-таки, колеблется от сферы. Я все время буду возвращаться от направления, про которое мы говорим. Например, у нас есть, зафиксируемся сейчас, да, два продукта. Асинхронные курсы, где просто идут записанные лекции, да, и синхронные курсы, которые идут потоково. Значит, смотри, потоковые наши продукты обновляются от потока к потоку. Ну, то есть, грубо говоря, ты посмотрел первый поток, мы собрали обратную связь со студентов, за 2 месяца что-то произошло на рынке, лекции спикеров уже видоизменились и актуализировались. Что касается асинхронных продуктов, вот они у нас были выпущены практически год назад, и в январе месяце мы уже понимали, что материалы начали устаревать. Например, на курсе по таргетированной рекламе уже старые интерфейсы личных кабинетов, да, и уже человеку будет непонятно, как там в нем работать, потому что все совсем по-другому. Мы со своей стороны сейчас взяли и актуализировали этот курс. Сделали постпродакшн, добавили новые дополнительные материалы. То есть этот продукт еще может, например, около полугода существовать, да, на рынке без пересъемки, грубо говоря. Что касается, например, курса по инфлюенс-маркетингу, это продукт, который очень динамично развивается и меняется. Смотри, мы в январе месяце вывели его из нашей продуктовой линейки. Все, он отсуществовал год. Курса по инфлюенс-маркетингу в онлайне мы сейчас не продаем, потому что мы опять-таки с методистами, продуктологами изучили наполнение продукта, поговорили с куратором, с автором курса, мы вывели курс, потому что поняли, что нам нужно лучше сделать новый продукт, который будет применимым, да, прикладным, потому что самое то, чего мы, от чего бежим, что наше основное, да, мы не хотим, чтобы человек, посмотрев наш продукт, да, понял, что ему это ничего не принесло, что это не актуально, это не дает ему никаких прикладных навыков. Поэтому мы и отказываемся от тех продуктов, которые устаревают, неактуальны или динамично меняющиеся, мы лучше выпустим новый продукт на эту тематику, но уже крутой, актуальный, новый, с кучами инсайтов, с лайфхаками, с инструментарием, который можно будет забрать и работать с ним.
Слушай, ну, рассуждение, сижу, думаю, а почему старый тогда не сделать бесплатным, как стартом маркетинговой воронки? Ну, типа, вот, посмотрите.
А зачем?
Не знаю.
А зачем, если человек соприкоснется с продуктом, смотри, вот старт воронки, да, он соприкоснулся с неактуальным продуктом, он посмотрел и увидел, господи, они вообще какую-то чушню рассказывают, так не делают уже 1.5 года, вообще рынок работает по-другому, о чем я могу пойти к ним учиться дальше, что они мне будут рассказывать потом?
Слушай, несколько вопросов, которые я задаю всем, кто чем-то занимается в знаниях, да, они лично меня тоже волнуют. Первое, что меня волнует, это доходимость в онлайне. Ну, вот давай про онлайн-образование мы про него говорим. Доходимость от старта я начал учиться до конца. То есть не проблема купить курс, давай так скажем, и выявить желание, да. И тут вы, наверное, близки к ребятам, которые продают, ну, вы как рынок, я говорю, да, ребятам, которые продают карты в фитнес-клуб или беговые дорожки домой, да. Вы где-то, мне кажется, в одном критерии. То есть я купил, это у меня есть, но по каким-то причинам не учусь. И я не знаю, по каким. Вот какая у вас доходимость курсов сейчас? Какой вы считаете нормальной?
Смотри, поделюсь с тобой. Безусловно, мы отслеживаем всю эту историю на каждом продукте. Что касается... Давай поговорим об офлайне и об онлайне. Я тебе на двух сферах расскажу. В офлайне доходимость курса 95-100%. Вот по нашему собственному опыту. Чем это обусловлено? Простыми вещами. Там ты работаешь с живыми людьми, ты приходишь лицо к лицу, сталкиваешься со спикером, со своими одногруппниками. Если так заложена методология курса, ты еще и работаешь в команде, то есть ты несешь ответственность перед кем-то. Ну и согласись, в лицо всегда сложно сказать, что «Ой, я сегодня не приду, потому что...» Плюс наши всегда координаторы. Если кто-то опаздывает на лекцию, мы всегда активно коммуницируем в чате. Мы звоним, спрашиваем, ничего ли не случилось. Если ты не пришел на лекцию, мы на следующий день звоним. «У вас что-то случилось?» Вас не было, там, типа, что такое? И человек уже менжуется сказать, да мне просто лень на самом деле. Ну нет, у меня были семейные обстоятельства, я завтра обязательно на лекцию приду. И поэтому с офлайном вообще, типа, супер легко работать, там крутая всегда доходимость, крутое вовлечение и так далее. Что касается онлайна, тут дела сложнее. На примере тебе одного нашего продукта по дизайну расскажу. На курс зашло 90 студентов. Первые 3 домашки сдавало 100% участников. К середине курса домашки сдаются в количестве 60%. К окончанию курса 50% студентов сдают прям все-все-все домашки и приходят на защиту итогового проекта. Но опять-таки, это я на примере одного продукта рассказал, да, по дизайну. Чем там сложнее? Почему там всегда будет ниже доходимость? Домашки реально объемные. Как я тебе рассказывал, у нас курсы все направлены на прикладное освоение нового навыка. И там, простите, нужно очень сильно поработать, чтобы его обрести. И достаточно есть сжатые сроки, хотя мы изучаем обратную связь, где-то расширяем, да, там сроки потом на выполнение домашних заданий и так далее и тому подобное. Но человек как бы не отдает себе отчет в том, что ему так сильно нужно будет тратить свои силы на этом обучении. Потом в анкете обратной связи мы читаем: «Ой, ребят, ну вы такие крутые, ну не думала, что вы так заставите типа попотеть». Поэтому мы, например, в наших креативах, которые мы, да, там используем, рекламируя наш продукт, на лендингах, на сайте, мы пишем: обратите внимание, курс типа практикоориентированный, потребуется столько-то времени, будут большие домашние задания. Ну, то есть мы предупреждаем человека, что взвесьте свои за и против, да, чтобы для вас это было суперэффективно. Если это курсы по софт-скиллам, и они небольшие, да, там не полуторамесячные, допустим, двухнедельные какие-то интенсивы, то здесь доходимость очень хорошая, процентов 80-90 у нас остается.
С точки говоря качества продуктов, да, и с точки зрения обучения человека, вот как ты считаешь, лично твое мнение или там мнение вот компании, которую ты представляешь, где заканчивается ответственность учителя, начинается ответственность ученика, да? Ну, то есть как понять, что вот ты плохо учишь или он плохо воспринимает информацию, да? И после этого, когда он обучился, да, то есть если он что-то не очень хорошо делает, то есть это он неправильный или вы? Вот где эта ответственность, как ты считаешь, есть ли она?
Слушай, смотри, я, наверное, буду сейчас говорить за себя, ну и в целом, конечно же, протранслирую мысли и позицию своей команды. У нас нет такой позиции, знаешь, как вот это вот совдеповская, совковская, что учитель должен научить ученика. Вот он должен ему все выдать, а вот ученик уже должен все это понять и сдать мне экзамен.
Это, знаешь, наша позиция такая. Я на секунду прерву, да? У учителей сейчас есть план по количеству баллов по ЕГЭ, которые должны сделать их ученики, да?
Да, да. Мы, знаешь, про то, что... У нас вообще вся наша стратегия, весь наш tone of voice выстроен на том, что мы не учителя, мы твои друзья, которые делимся с тобой своими знаниями. И приходя к нам, ты в первую очередь сам должен хотеть узнать что-то новое. Вообще, наша целевая аудитория, наш потенциальный студент — это человек, который... Мы же не просто так сделали ребрендинг и называемся пространством беспрерывного, непрерывного обучения. К нам приходят всегда, знаешь, вот такие нерды, модные такие заучки, которые все время хотят расти, которые все время знают, что им хочется. Хочу еще побольше знать. Хочу еще вот здесь себя прокачать. Хочу вот здесь вот научиться. Хочу вот тут себя улучшить, стать еще круче. А мы выступаем, знаешь, таким проводником, который делится на... Мы стоим на одном уровне. Мы не выше, вы не ниже. Не наоборот. Мы с вами на одном уровне. С вами делимся всем тем, что знаем мы. И поэтому ответственность тут как раз-таки 50 на 50.
Я понял. Слушай, спасибо. Ну, в данном случае, наверное, все-таки чуть больше ответственность на них.
Ну, может быть, да.
Смотри, а вот если говорить о продуктах, как вы понимаете, какие у вас планы по расширению продуктовой линейки? Ты сейчас много говорил о soft skills. Мне несколько участников рынка тоже говорили, что за soft skills это сейчас растущий рынок в онлайн-обучении, типа soft скиллам, да? Ты про это очень много говоришь. А во что вы верите, какие продукты хотите запустить? Если есть какие-то спойлеры, расскажи о них. У меня было ощущение, честно, вот просто мое, да? Сеттерс учит SMM, инфлюенсеры, вы сейчас, кажется, не учите, да? То есть, ну, это вот мое ощущение рынка, да? Это точно диджитал. То есть, вот, типа, Сеттерс — это про SMM, про таргет и что-то около с этим связано, как бы. Вот, там, креатив, наверное, да? Так и останется или куда-то расширится, что-то пойдет? Какие у вас планы?
Слушай, смотри, у нас сейчас есть достаточно все открыто представлено на нашем сайте. Там, попадая на главную страницу, ты видишь, что у нас есть 7 направлений. Это креатив и копирайтинг, стратегия, реклама, маркетинг, HR, soft skills и так далее. Мы очень сильно расширяем сейчас свою линейку, например, по soft skills. Сейчас у нас вот недавно вышел новый продукт, коллаборация, кстати, с UTalk, курс, онлайн-курс «Balance Toolbox», который состоит из подкастов, который позволяет тебе, собственно говоря, найти себя, определить свои цели, построить свою траекторию развития. Он вообще ненавязчивый, легкий, состоит из записанных подкастов с психологами, с Сашей Жарковой, с нашим сооснователем. Там есть workbook, по которому ты можешь отслеживать как раз-таки, да, свой прогресс, прописывать свою траекторию развития. Делаем упор в креатив. Недавно тоже вышел продукт, мы выпустили первый, знаешь, такой офлайн продукт, не мерч, который у нас был, а именно прикладной образовательный продукт, это Creatives, наши креативные карточки, которые будут полезны вообще, начиная, знаешь, от какого-нибудь креатора, который работает в агентстве, до простого вообще там SMM-менеджера регионального, собрать контент-план, разработать рубрикатор, все это в формате игры, когда ты перебираешь карточки, сам себе задаешь вопросы, сам находишь на них ответы. Ну, точно так же мы будем продолжать наращивать нашу линейку и в стратегии, и в маркетинге у нас готовятся к перезапуску новые дисциплины по вот этим направлениям. Точно так же есть планы и на копирайтинг, и на расширение линейки по таргетированной рекламе. Возвращается офлайн, возвращается наш курс RVI, который полуторамесячный большой курс, да, там начинающий путь таргетолога, и готовится сейчас к выпуску продукт. Это короткий тоже офлайн двухдневный воркшоп RVI Pro для продвинутых уже, собственно говоря, таргетологов, которым нужно прокачивать и наращивать уже свои навыки, умения получить какие-то новые знания. Вот выйдем еще и на эту линейку.
Какие планы у вас с точки зрения там прироста год к году? Как планируете вырасти в цифрах, показателях? Какие ключевые цели перед Setters Education в ближайшее время стоят?
Ну, слушай, у нас есть, безусловно, финансовый план на этот год, который мы зафиксировали, да, там в начале. К сожалению, я не могу сейчас сказать эту сумму, это NDA, информация. Прости. Возможно, Женя или Саша тебе скажет.
Если вы слушаете подкаст, мне хотелось пошутить, но мне Влад показывает пальцами. Вот, да. Да, типа, знаешь, пишет на экране, как бы, да. Вот, ну я понял, хорошо. Ну,
типа, да, и у нас есть еще показатели, да, которые мы для себя поставили. Это количество дисциплин новых запущенных в этом году. Мы хотим запустить около 10 новых релизов, абсолютно новых релизов, да. У нас есть прям амбициозный план 10-15. У нас тут будет еще, кстати, продукт по комьюнити-менеджменту, например. Тоже интересная история. И по бренд-менеджменту мы совсем скоро во втором квартале выйдем с новым продуктом. Вот. Ну и, знаешь, мы никогда не ставили себе рамки именно по количеству студентов из года в год, что вот в этом году мы обучили 300 человек, да, в следующем году нужно обучить 1500. Нет, это на самом деле количество продуктов и финансовый показатель. Вот это, наверное,
будет основная сейчас штука. Ну а так порядок в цифрах, во сколько хотите вырасти, там, 1.5, 2, 3, 4 раза, ну вот. Просто интересно, сколько
по сравнению планы? По сравнению с прошлым годом X2 стоит.
Ага, я понял. А насколько сильный горизонт планирования у вас? Год, два, три?
год. Да, знаешь, почему год? Потому что образовательная индустрия, простите, но такая быстро меняющаяся машина, которая вот так вот, ну, переобувается из месяца в месяц, из квартала в квартал. То есть, ну, опять-таки, прошлый год это очень сильно показал. Мы в начале года планировали, что у нас огромный упор на офлайн, раз, и в этом году у нас огромный упор на онлайн стал. И все поменялось, естественно, все планы поменялись, и продуктовая линейка, и мы должны были успевать это все переукомплектовать и так далее.
Если я хочу запускать свой курс, то в твоем ранжировании от самого крутого инструмента, где самый высокий и лучший ROI, там, или ROME, да, то есть Return of Investment, или то, что вот прям самое необходимое должно быть для продвижения курсов, если я хочу их продавать, да, вот что бы ты поставил, ранжировал, типа, точно надо делать вот это, потом вот это, потом вот это, но остальные инструменты тоже важны, но как бы вот ключевые инструменты для привлечения учеников какие?
Первое, нулевым пунктом, правильно определенная целевая аудитория. Все-таки. Второе – это начало воронки, которую можно завести через входной вебинар, допустим, да, или какой-то открытый урок, ну, чтобы поймать человека и уже там понять, нужно ему, чтобы он сам сделал выбор, точно я хочу, понравилось ли мне, коснуться ли я вас, да, все ли окей, могу ли я идти к вам дальше. И тут можно отсюда развести типа на две истории. Человек, который не оставил заявку дальше, да, там не нажал кнопку «хочу учиться дальше», и те, которые нажал заявку «хочу учиться дальше». На основе всей этой аудитории можно как раз-таки настраивать таргетированную рекламу, да, через лукалайк аудитории, да, там, ну, пробовать вот эти вот все истории. И хорошо все греть через таргет и дожимающие, знаешь, вот такие вот анонсы, такие как из серии «Осталось совсем немного мест, держите там типа скидка, первым там 5 зарегистрируешься на курс». И очень хорошо еще работает история с лестничным повышением цены.
Слушай, вот этот ад в инфообразовании, да, который мне лично, вот лично мне как человеку, да, мне не нравится. Каждый инфокурс, любой инфокурс, он обязательно зачеркнутый. Почему все инфокурсы зачеркнуты? Вот у вас также на сайте 39 перечеркнуто.
3 20, только. Только 3 29.
Продукта. Ну, все равно это очень... Давай так. Я по рынку говорю, это очень часто и повсеместно встречается. То есть вот такая стандартная шапочка, в которой примерно написано следующее. Вообще это там, типа, ну вот условно, 39 перечеркнуто 29, а в рассрочку помесячно, если вы будете брать, это по 1200 в месяц. Это на всех курсах, соответственно. Это действительно круто работающий инструмент, это стандарт рынка или это бездумное копирование? Вот как ты сам считаешь? Или это действительно круто помогает продавать?
Не, Саша, я тебе отвечу простым вопросом. Почему от этого стоит отказаться, если это работает?
Работает.
Ну, безусловно. Ну, вообще, психология человека. Ну, вспомни себя. Окей, тебе это не нравится в инфообразовании. Вспомни себя, ты идешь, допустим, ну, я не знаю, за шмоткой в магазин, да? И ты видишь Сале. Сале вот так большими буквами написано. И ты приходишь и видишь, ё-моё, джинсы-то 5000 рублей стоили, а мне их за 2500 предлагают.
Слушай,
ну еще и сидят нормально.
Да нет, я понимаю, как бы, да, но просто во многих там проектах все-таки есть компании, да, условно там, в какой-то индустрии, где просто фактически, ну, нет скидок, да, в каких-то продуктах, да, они говорят, это вот он стоит столько, сколько стоит, да. А вот сейчас в инфообразовании, мне кажется, там, ну, я активно, конечно, вижу скиллбоксы, которые просто непрерывно пушит дисконт курсов. Даже на VC.ru выходила статья. Я просто с чего начал, да? Есть на VC.ru такой большой разбор, да, когда чувак просто полгода следил за этой ценой, как бы, да, и ни разу цена 39 не была, да, она всегда перечеркнута, при этом иногда она еще и поднимается, типа 49 и 29 перечеркивается, 39 и 29 перечеркивается, но при этом 29 остается, как бы, да, а, ну, вот, по цене 39 и 49 это такое на уровне. Продаем по 29, но хотели бы по 49, да, вот как-то так это выглядит. Ну, я понял, что это работает.
Ну, да, но я просто, опять-таки, хочу сказать, есть компании, которые активно этим пользуются и, ну, и живут вот в такой модели. Я признаюсь честно, у нас нету постоянной, типа, модели продавать через скидку. У нас есть какие-то ситуативные скидки, которые мы используем под инфоповоды. Вот недавно у нас, да, там была скидка на наши онлайн-курсы и вебинары асинхронные, да, мы давали там скидку в 25%, закончились гендерные праздники, да, а еще и Твиттер заблокировали, и скорость интернета упала, или что там заблокировали, да, Твиттер, по-моему, заблочили. Вот, время учиться самому. Вот, держи скидку 25%, действует 5 дней. Все, скидка прошла, цена прежняя.
Слушай,
на
круто.
На потоковые курсы мы даем, там бывает у нас дается скидка, да, там, тем, кто прослушал вебинар, типа, если хотите продолжить обучение с нами дальше, держите, вот вам скидка. Так ее с улицы не получить. У нас для всех наших выпускников стандартно действует скидка в 15%. Если ты один раз с нами поучился, любой другой продукт мы всегда тебе продаем со скидкой. Ну, то есть, хочу, чтобы ты понял правильно, да, у нас это не история про постоянку. У нас есть 3 продукта, наши онлайн-курсы, которые вы запустились уже давно, поэтому мы на них даем скидку регулярно, да, вот эта вот перечеркнутая цена стоит. Все остальное у нас продается по фулл прайсу. С какими-то ситуативками.
Очень часто в онлайн-образовании, да, в любом образовании, часто говорят, в нашем институте учились, у нас вот такие-то люди научились, у них такие-то результаты, да. Называю продвижение через ошибку выжившего, да. Вот, училось 1000 человек, 3 успешных кейса, но 3 успешных кейса будем пиарить. Используете ли вы успешные кейсы учеников, или вы их не собираете в обучении? Они как-то используются в модели продаж или не используются?
Смотри, у нас есть, безусловно, у нас есть кейсы учеников, мы их собираем, отвечая на твой вопрос. Сейчас у нас сайт, кстати, находится в доработке, мы вот ребренднулись в ноябре, и сейчас в ближайшее время еще будут добавляться новые разделы сайта, новые страницы, с которыми мы работаем. Один из них — это будет блог о Setters Education, да, где будет активно использован social proof, который у нас есть. На лендингах продуктов мы используем отзывы студентов, какие-то их кейсы, наработки. На нашем опыте мы делали историю успеха, которую выпускали у нас в Instagram. Но ты знаешь, статистика показала, что эти истории да не сильно-то и зашли аудитории. Вот так.
Интересно, слушай, понял.
Но если что, если что, в планах есть, работать будем с этим совсем, будем это все просто более красиво, нестандартно, креативно заворачивать, потому что, ну, сам понимаешь, наверное, ты тоже уже устал от того, что у нас проучилось 300 студентов, один из них собственник бизнеса ИП да, Иванов и так далее. Вот у него теперь доход вырос с 40 тысяч рублей до 180 тысяч рублей в месяц. Ну, вот я, например, честно, я такому не сильно верю.
Как ты считаешь, рынок онлайн-образования, насколько конкурентен он сейчас, да, или пока еще не конкурентен, и может ли он стать более конкурентным? Вот твое внутреннее ощущение.
Слушай, да очень конкурентен рынок онлайн-образования сейчас. Правда, очень конкурентен. Сейчас, грубо говоря, любой педагог, любой что-то продает. А ты представь, ну, вообще у аудитории, как смазывается картинка. Одно бы дело, там было бы 5 лидеров рынка, да, и у них бы стоял бы выбор среди 5 человек. А сейчас же оно везде, отовсюду. Ну, у меня еще по доле профессии, на меня постоянно везде, в Ютубе, в Инстаграме таргетируется реклама разных курсов. И это постоянно вообще какие-то разные, абсолютно непонятные вообще люди мне приходят, ко мне что-то мне рассказывают, непонятно, какие-то школы новые, все. И ты, конечно же, думаешь, что нифига себе конкуренция. Ничего себе, сколько их отовсюду ползет. И ползет, вылазит, делают свои деньги, делают крутые обороты, делают крутые продукты. Поэтому дальше, наверное, будет больше. Пока что будет все развиваться это. Ну, потому что нас пандемия в 2020 году все-таки сильно перевернула на место того, что нужно учиться в онлайне, что нужно развиваться. Сейчас вообще миллениалы вовсю вошли, которые в рабочее поколение, которые вовсю хотят развиваться, учиться, становиться лучше. Это сейчас модно. А если это сейчас модно, то люди будут это делать.
Ну, а как ты рекомендуешь выбирать курсы? Вот если выбирать курсы, да, их много сейчас. Я бы не сказал, что есть дефицит, да. Курсы по подписке, курсы такие-то, инфокурсы от конкретного человека, еще что-то, да. Вот если я хочу выбирать курс, как бы, как я его должен выбрать правильно, чтобы не ошибиться в своих ожиданиях, что я сделал верный выбор и получить то, что хочу. Почему я об этом спрашиваю, да? Потому что я четко понимаю, что я не могу быть профессиональным выборщиком курсов, потому что я буду профессионалом, когда курс закончу, да. Буду понимать, что это действительно было важно, да. А курсы не закончил, а в этом предмете ничего не знаю. Вот как мне выбирать? Как ты рекомендуешь выбирать?
Как выбирать? В первую очередь изучить программу, потому что многие читают дескриптор, да, не изучая основную программу. Прям пройтись по топикам. Если она не представлена на сайте, да, запросить ее, изучить какие топики и определить, что именно из этого ты знаешь, что не знаешь. Первый пункт. Второй пункт. Как именно эти топики тебе могут пригодиться в жизни? Ну, то есть критически оцени, чего сейчас в той или иной сфере тебе не хватает. И вот тут ты посмотрел и понял, блин, вот это вот то упущение, которого мне не хватает, и он мне поможет научиться делать то-то, то-то, стать лучше в этом, в этом, в этом. Прикладная история. И плюс поговорить с кем-то, с представителем, собственно говоря, школы, к которой ты пришел, обсудить этот курс, подготовить вопросы, которые не закрыты, и напрямую уточнить у авторов, создателей, собственно говоря, курсов, которые, да, его продают. Ребят, а поможет ли мне этот курс? Вот я вот думаю, мне вот нужно, чтобы этот курс там, ну, я не знаю, научил меня эффективно выстраивать работу в команде. Вот у меня такая-то команда, я вот смогу, вы мне это дадите, и получить четкий, собственно говоря, на это ответ. Потому что если школа добросовестная, а большинство школ сейчас добросовестные, они напрямую скажут, ну вот эту боль мы не закроем. Или да, это как раз про это. Ну, наверное, вот так.
Влад, слушай, я не спросил, а сколько тебе лет сейчас?
Ой, мне 28.
Ага. А у тебя дети есть в каком-то виде, кроме собак?
Нет.
Нет, хорошо.
Нет.
А, вот давай так представим, у тебя ребенок, да? А в какой вуз бы ты его отдал? Отдал бы ли ты его в вуз вообще? То есть для тебя важно, что он вуз закончит или нет? Вот высшее образование сейчас, это типа окей или нет? И где ты учился сам? Вот твое мнение, отношение к высшему образованию.
Слушай, я, у меня два высших образования. Я сам из Краснодара, я заканчивал краснодарские вузы. У меня образование социально-культурный сервис и туризм. Ресторан и отельный бизнес — это мое первое образование. А второе образование — это переводчик в сфере профессиональных коммуникаций. Во как. Ребенка бы я бы отправил учиться, однозначно. Я за высшее образование, если мы про это говорим. Я надеюсь, что у меня будет возможность отправить ребенка учиться за границу. Мне очень нравится система французских высших заведений учебных. А если у нас, то мне очень нравится, как в питерской вышке выстроена история, в СПбГУ, как выстроены образовательные истории. В ИТМО очень круто. Я вот недавно лекции для ИТМО читал. Видишь, там ребята, причем это не сами студенты были инициаторами, как это обычно бывает, а, собственно говоря, преподавательский состав, да, там их вот эти вот методологические все направления пришли к нам, попросили прочитать лекции в рамках дисциплины по организации массовых мероприятий. Классно, классно. Наверное, если из российских вузов, то вот так. Питер очень люблю просто. Поэтому питерские только.
Хорошо. Слушай, а должно ли оно поменяться? Стоит ли сейчас учиться 5 лет? Ведь знания устаревают быстро. Вот все, что касается диджитал-профессии. Ну, не абсурдно ли 5 лет будет учиться?
Диджитал-профессии, я согласен. Абсолютно абсурдно учиться 5 лет, потому что к 5-му году то, что ты получил на первом курсе, да, практически оно уже будет нерентабельно.
Если не на 4-м, ну да.
Ага. Да, если не на 4-м. Я за какие-то, знаешь, годичные, двухгодичные программы, и которые всегда насыщены большим количеством практики. Я, правда, меня хоть стреляй, хоть палками бей, я убежден, что без практики, без отработки на практике, любые теоретические знания будут бесполезны.
Насколько сложно работать операционным директором в образовательной индустрии, да, в образовательной, в диджитал-индустрии? А какие вопросы ты решаешь и что в фокусе твоего внимания как директора? То есть вот я захочу, если запускать свою какую-то онлайн-школу, да, какие проблемы у меня будут, да, над чем я работаю, вот ты этим занимаешься, да, вот, что в круге твоих задач, что сложно, что самое сложное, да, что несложно решается, и вот на чем фокус твоего внимания?
Слушай, самое сложное, наверное, в том, что от тебя зависит, как вся эта большая махина будет ехать. А онлайн-образование, как я тебе уже там по ходу нашего разговора рассказывал, состоит из многих-многих винтиков, которые крутятся. Это и продукт со своими методистами, да, который упаковывает, заворачивает идею, это маркетинг, который занимается продвижением, да, и оно не всегда идет хорошо, а иногда идет супер хорошо, а иногда есть какие-то пробуксовки, когда нужно, да, там что-то думать, переделывать и так далее, анализировать. Это огромная машина, состоящая из веб-отдела, который упаковывает продукт в ленды и так далее, рассылки и так далее и тому подобное. Это дизайнеры, которые заворачивают, рисуют все эти креативы. Это копирайтеры, которые должны писать правильные тексты, которые подходят. И эта машина вся должна работать как вот часы, чтобы продукт отдавал рентабельные продукты, нужные, проанализированные в связке с маркетингом. И вот ты должен быть везде и повсюду, и по чуть-чуть, и везде держать руку на пульсе. Выполняется ли финплан? Успевают ли продукты заворачиваться? Где какая пробуксовка? Раз у нас не успел менеджмент собрать к обозначенной дате лендинг, операционка не успела это собрать, мы должны сразу же встретиться, порешать проблемы, на чьей стороне была задержка, почему это произошло. Если что, прийти срочно к продукту, дать ему, не люблю это слово типа распоряжение, но сесть с ними и поговорить, типа, ребят, нужно что-то срочно менять, типа, давайте, что мы можем заменить, у нас есть финплан. Тут приходит маркетинг, говорит, ребята, этот инструмент работает, этот инструмент не работает, у нас есть вот такие вот опасения, сделали анализ рынка, меняется целевая аудитория. Ну и вот, понимаешь, это сложно сказать, чем занимается операционный директор, хочется ответить всем, вот правда. Вот везде и по чуть-чуть. Вот ты сидишь и смотришь, чтобы вся эта машина у тебя ехала и ни в коем случае не останавливалась.
А как у тебя это строится? Вот я общался с несколькими директорами онлайн-школ, да, они там показывали свои календари, говорили, вот на чем у них строится. Как ты это организовываешь? Это у тебя регулярные планерки? Или ты просто просыпаешься, включаешь там телеграм-чаты и говоришь, так, ну что, у кого проблемы, куда подключиться? Как ты это как менеджер делаешь? Вот именно менеджмент.
Спасибо за вопрос, поделюсь. Ни в коем случае никакого чайка-менеджмента быть здесь не может. Это
жаль.
Жесткое планирование. Да, это жесткое планирование. Это понедельник у меня всегда, я его называю адский день, потому что с 10 утра, ну, наверное, до 15:30 это созвон за созвоном, статус за статусом. То есть ты собираешься, определяешь какие-то приоритетные задачи на неделю, собрание по финплану, анализы прошлой недели, да, что было выполнено, что не выполнено, где просели, на котором присутствуют, да, там, руководители направлений. Потом это связка статусов со всеми менеджерами продуктов, которые отвечают за реализацию всех продуктов. Какие задачи на неделю, какие проблемные зоны. Ты расставляешь таски, расставляешь у себя в трекере на неделю моменты, которые нужно проконтролировать, запросить статус, чтобы к тебе вернулись с информацией, чтобы ничего не было упущено. Вот. В течение недели это участие в каких-то регулярных, там, продуктовых, непродуктовых созвонах, во время которых ты контролируешь выполнение всей этой истории. Это обязательное, знаешь, summary, который ты должен получать, ежедневная отчетность, которая должна приходить в закрытый там твой чат с руководителями, да, где тебе с тобой делятся сводка продаж за день, от отдела продвижения, такие-то статусы по продукту, ты это все чикаешь, держишь руку на пульсе. Таким образом ты оставляешь себе, знаешь, пространство для маневра, что ты не случайно об этом узнал, а ты целенаправленно знаешь, где нужно проследить. Неделя заканчивается обязательно большим статус-собранием, где собираются все руководители, команда менеджмента и делятся статусами за прошедшую неделю. Что было сделано, что не было не сделано. Обсуждаются какие-то проблемные зоны, да? Решаешь вот эти вот вопросики. И это обязательно от всей команды получение самапов о проделанной работе за неделю в конце рабочего дня в пятницу, к 7 часам вечера, да, все выкатывают свои самапы за прошедшую неделю. А, и да, забыл тебе сказать, и еще понедельник начинается с того, что все руководители направлений, в том числе и я, делимся своими приоритетами на эту неделю. Выкатываются приоритеты направления, у каждого обозначен дедлайн, к какому числу должно быть сделано, что должно быть выполнено, и в конце недели ты, собственно говоря, эти приоритеты сверяешь с проделанной работой. Вот так это позволяет хотя бы держать руку на пульсе, да, и понимать, что ничего не должно, ну, сверх чего-то упасть.
Слушай,
тебе на голову.
Мне кажется, сейчас там половина ребят, которые думали продавать в своем Инстаграме какие-то курсы, да, они подумали, а нет, не очень-то и хотелось. Вот, я-то думал, там вышел в эфир, что-то поговорил, и потом поехал уже на Мерседесе.
Да, это не про розовых пони, да.
А где учится сам Влад? И какие курсы он покупал, и у кого?
Слушай, а я вот, знаешь, это хороший вопрос. Мы недавно тоже проводили Clubhouse на эту тему, да, где учится команда Setters Education. Я сейчас отвечу вообще супер нестандартным ответом. Я не очень люблю курсы вот, проходить, но я понимаю, что мне это необходимо. Я учусь на наших курсах, да, вот на каких-то коллаборационных. Мне подкидывает команда всегда, там, Саша Жаркова очень любит мне сказать, Влад, нужно вот на эти вебинары, вот смотри, какой крутой. И я прям иду, и вот там вот я пишу. Я тебе отвечу так, я учусь у своих коллег посредством консультации. Я никогда не стесняюсь прийти к коллегам из агентства, к коллегам-партнерам, да, и сказать, слушай, ты крутой чувак, у тебя вот есть, да, там такой-то опыт, я прям чувствую, что мне чего-то не хватает, можем с тобой в формате смолтока 30 минут поговорить. И я вот сижу, задаю вопросы, получаю на них ответы, мне на примере каких-то кейсов мне что-то разбирают, я для себя получаю какие-то навыки. Плюс я много читаю, причем читаю не только профессиональную литературу, да, там всеми везде уже зашеренную, да, и так далее. Люблю читать художественную литературу, историческую литературу. Не поверите, в исторической литературе в каких-то вот таких трудах, столько прикладных навыков для менеджмента, по организации работы, по контролю исполнителей команды, во,
ну,
например...
Там, Сун Цзы, Макиавелли, там, и так далее, это, мне кажется, там, все про них пишут, Трактаты о войне.
Да, ну, я тебе скажу, я тебе скажу, даже не такое, я вот недавно, вот что меня прям хорошо мне зашла, это книга «Самоубийство», она про политику Гитлера и Сталина во время Второй мировой войны. И там на примере двух, вот понимаешь, собственно говоря, титанов, да, вот этих вот двух лидеров, показывается, как один выстраивал работу в команде, а как выстраивал работу в команде другой, и какие были результаты. И ты прям на исторических источниках смотришь, у кого что работало. Круто, я прям пришел.
Влад, а посоветуй 3 книги, 3-5 книг, сколько ты считаешь нужным, которых вот на твой вкус просто важно прочитать книги, Влад рекомендует, важно, вот ты считаешь это важно. Какие?
Значит, первая книга недавно мне попалась, перед Новым годом мне ее подарили, это «Корпорация гениев» Эд Кэтнелл. «Как управлять командой творческих людей». Ее там президент Pixar и Disney Animation написал. Очень круто заходит для того, чтобы посмотреть на свою команду, как вот выдергивать вот эти креативные идеи, как поддерживать запал, как замотивировать команду вокруг себя и выстроить процессинги внутри. Еще мне очень нравится роман Тома Демарко «Дедлайн», роман об управлении проектами. Для менеджеров вообще супер то, что нужно. И «Вовремя и в рамках бюджета» от Лоуренса Линча. Мне очень понравилось. Тоже, это знаешь, там рассказывается про управление проектами по методу критических целей. Тоже крутой роман. Вот. Ой, ну не роман, книга. Рекомендую прочитать. А из исторической литературы, которая тоже много поможет раскрыть, «Фаворит Пикуля». Во. На примерах тоже дворцовых переворотов подумайте о том, как можно что-то перенести в свою повседневную рутину.
Насколько долго ты лично планируешь оставаться в рынке образования? Как ты считаешь, теперь это твое признание? Хочешь ли ты этим заниматься всю жизнь? Или ты все-таки думаешь, что это не занятие всей твоей жизни, учить других людей? Вот для тебя образовательное, инфообразование, диджитал-образование, да, это признание на всю жизнь или нет? Призвание.
Слушай, я не знаю, что я скажу через 5 лет и через 10 лет, да, мы же меняемся, мы меняем свои точки зрения. А на данный момент мне нравится, в данной точке мне нравится, где я нахожусь, чем я занимаюсь, потому что, ты знаешь, это кажется, вот ты постоянно говоришь инфообразование, я вообще никогда не в своей голове, да, там, не держу мысль, что я занимаюсь инфообразованием. Я занимаюсь образованием в сфере диджитал, маркетинга, social media и так далее. Вот. И это же не просто про то, что типа кому-то продать, да, там, чтобы человек пошел, ты сделал планы, вау, круто. А основные это профит от этого всего. Это когда ты фидбэки студентов читаешь, это когда тебе на офлайн мероприятиях тебе подходят люди и говорят: ребят, вы вообще просто меняете индустрию, вы меняете мою жизнь, вы меняете жизни других. Я теперь умею это, я могу посмотреть по-другому. И вот когда ты вот так вот этот общаешься с людьми, и вот это, знаешь, тебя вот так волной просто наполняет огромными силами, заряжает эмоциями, и ты можешь вздыхать 3 месяца, делая проект, а потом, вот как мы конференцию коллеги делали, я был генеральным менеджером конференции коллеги в интернетах. И потом, когда я уже 3 месяца уже вот так сдохший лежал, я полз к этой конфе, а потом, когда фидбэки ты читаешь, вот просто обратную связь от людей. И ты думаешь, что все было не просто так, что люди получили твою мысль, до них дошло все то, о чем ты им говорил, и ты кого-то сделал веселее, счастливее, чуть-чуть, может быть, умнее и круче. Вот.
Спасибо большое. У меня есть один еще маленький вопрос. Я в конце задаю людям, которые что-то в России делают или как-то делают, в каждом выпуске задаю. Это топ-3 твоих личных качества. Если ты предприниматель, я спрашиваю, почему ты предприниматель, но у тебя спрошу топ-3 твоих личных качества, почему ты там, где ты есть. Вот, самые твои сильные стороны.
Ответственность. Высокий уровень ответственности, который ты умеешь брать на себя, когда никто не готов ее взять. Самодисциплина и self-management. Умение организовать себя, свой рабочий день и людей вокруг себя. Это очень важно. И третье, да, наверное, идейность, что ли, знаешь, креативность, потому что мы должны любить, чем мы занимаемся. Мы должны любить идею, любить эмоции. Это то, о чем я тебе говорил, да, там типа, что тебе нравится? Да мне эмоции нравятся, мне вот это важно. И я вот за вот эти эмоции, за вот эту идею, я, наверное, и работаю, и держусь. Наверное, вот так будет.
Слушай, ну круто. Хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ты рассказал сегодня, да, поделился какими-то кейсами, инсайтами, что-то мы пообсуждали, о чем-то ты не рассказал, да и не страшно. Это, наверное, первый вот выпуск из серии, где мы поговорили предметно о структурах, что-то затронули, прям прикладные какие-то вещи. Спасибо за инструменты и книги, которыми ты поделился, спасибо за твой опыт и спасибо большое тебе за твой энергичный подход. Я искренне считаю, что люди, которые вот так ответственно и круто, самодисциплина, инициатива подходят к делу, это, извини, действительно будущее, наверное, в целом в менеджменте, да, и по большому счету, мне это кажется, давай, знаешь так, что тебе можно заниматься чем угодно с таким подходом, да, и ты везде добьешься крутого результата. Мне искренне хочется, чтобы вы сделали не X2, а X10, потому что я считаю, что продукт ваш крутой, и, ну, очень странно, мне кажется, что вы слегка не осознаете то, что вы делаете, как вы рассказываете, да, то, какие кейсы вы транслируете, да, и вы в целом можете сильно там менять индустрию. И, наверное, по опыту, мне кажется, не только на российском рынке, да, то и там переводиться на какие-то языки и стараться делать это где-то. Я уверен, что у вас это получается круто, и хочется пожелать вам...
И это все в планах.
Да, я не сомневаюсь.
Кать... Саш, спасибо тебе, было очень приятно пообщаться. Спасибо, что пригласил.
Ну что, мой классический маленький Юрий Дудь, который сидит во мне и пытается понять, кто же сколько зарабатывает на рынке онлайн-образования, здесь немножко плачет. Так мы супер цифр и не выведали у Setters Education. Ключевая цифра — это менее 1% стоимость привлечения одного ученика. Космос. Я думаю, что здесь на самом деле объективно влияет эта огромная лояльная подписная база. По большому счету Setters — это ребята как такой вот блогер с запусками, да, то есть такой инфобизнесмен, который очень долго растил свою лояльную аудиторию. Ведь для меня Setters очень давно является примером, который очень правильно выстраивает свою коммуникацию с потенциальными клиентами. Так как я периодически и достаточно часто, наверное, относительно остальных коммуникационных агентств, общаюсь с Женей Давыдовым, мне всегда интересно, как они развиваются, что они делают, как они думают. И он мне классно объяснял и показывал их коммуникационную стратегию с точки зрения ведения собственных социальных сетей. Он говорил о том, что мы хотим, чтобы юные ребята-маркетологи подписывались на нас, следили за кейсами, за информацией, которую мы публикуем, учились, и мы растили две категории людей. Первое — это те, которые потом захотят у нас работать, мы развиваем HR-бренд. И второе — это те, кто станет директором по маркетингу в какой-то сторонней компании и тоже захотят с нами заработать со стороны заказчика. Я думаю, что именно поэтому у них такая дешевая цена лида, а не в том, что они гуру какого-то Facebook-трафика и ADS-менеджера. Хотя и в этом, думаю, дело тоже, когда ты регулярно внутри себя проворачиваешь огромные колоссальные бюджеты сторонних компаний, объективно нарабатывается какой-то опыт, я надеюсь. Хотя ребята рассказали о том, что команды все-таки у них разные. Вот ключевой вывод, наверное, второй, который можно сделать, да, все-таки офлайн круче онлайна. Доходимость офлайн-программ — это гораздо лучший показатель все-таки сейчас, даже в диджитале. То есть даже в таком сегменте, который искренне онлайн, лучше работает офлайн. Могут ли ребята учить? Я думаю, что могут, но вот этот срок обучения, срок образования знаний, да, он очень короткий, и нужно постоянно учиться. Я вот на самом деле сейчас не очень представляю, я пытаюсь представить, что вот я диджитал-маркетолог. Вот моя зарплата, я в региональный парень, который работает в сегменте какого-то маркетинга, там, не знаю, 50-60 тысяч рублей, я еще не директор. И где деньги брать на все это обучение? Ну, то есть кто за это должен платить? Вот у меня хороший вопрос сейчас, который я пытаюсь задать себе. То есть все эти обучения стоят там от 40 до 100 тысяч рублей и срок их жизни полгода. То есть, грубо говоря, нужно каждый месяц отваливать 5-7 тысяч рублей на свое обучение просто непрерывно. И ценности того, что учился сейчас, ее просто нет. Ну, как бы ты через полгода должен проходить обучение заново. При этом это еще не гарантия того, что твои рекламные кампании или твои бренд-коммуникации в диджитале, они будут актуальными, и ты из этого получишь хороший кейс. Такая сложная задача, и в целом, наверное, это очень хороший вопрос, который стоит себе задать. И если вы сейчас думаете о том, что стоит ли писать какой-то мне комментарий под постом об этом выпуске, то самое время это сделать. Поставить звездочку, оценку, написать комментарий, подумать. А вот исходя из того, что вы прослушали, что вы думаете? Стоит ли собственникам оплачивать обучение регулярно маркетологов сейчас? И будет ли это стандартом? Или все-таки маркетолог должен учиться сам? По сути своей, у меня есть параллельный проект, где есть парикмахеры и барберы, где они тоже требуют постоянного обучения. Там такая сформировалась культура, что парикмахеры должны учиться постоянно. То есть для них постоянно какие-то мастер-классы, повышение квалификации и так далее. Если это женские стрижки, это какие-то сложные технологии окрашивания, мужские стрижки, это какие-то современные тренды коллекции стрижек, которые нужно делать, да, там. Когда-то начинали все с андеркатов, потом сейчас вот это всякие модные кропы, что-то, может быть, сейчас там какие-то удлиненки пойдут и так далее. И вот там у нас всегда есть такой критерий, мы, в принципе, договариваемся с ребятами 50 на 50. Но я понимаю, что вот всегда условия игры о том, что собственник должен оплачивать. Что думаете про маркетологов? Давайте об этом порассуждаем в комментарии, самое время сейчас их написать. А впереди нас ждут интересные гости, сейчас мы где-то вот, прослушав этот выпуск, находимся на медиане, наверное. Будут несколько крутых гостей, мы окончательно, я думаю, что разберемся в рынке онлайн-образования России, кто и сколько на нем зарабатывает. Спасибо большое, что слушаете. Не забывайте репостить это в своих соцсети, не забывайте ставить оценки. С вами был Александр Долгов и True Business Story. На связи. Пока.